Итак, мы пришли сегодня праздновать день рождения Иисуса Христа. У нас сегодня много гостей, поэтому я хочу этого человека, рожденного сегодня, представить вам. Иисус – это имя, а Христос – это фамилия. Нет, правда. Вот у нас, например, я учился когда в школе, здесь некоторые есть, потомки греков, они могут подтвердить. У нас было 3 или 4 мальчика в школе, которых звали Христос. Итак, был Христос, он Христос или не Христос? Они, может быть, родственники были? Кто в честь кого был назван? Иисус? Так это имя, фамилия или что это значит? Это значит на греческом языке только одно – что он был помазанником. Помазанник. Что такое помазанник? Это значит человек, который имел определенные полномочия. Он был уполномочен сделать что-то. Помазанник. В то время, когда он родился, в народе, в котором он родился, они думали, что он помазан для того, чтобы освободить их от римского господства. Что он уполномочен, чтобы освободить их от римского господства. Что он уполномочен восстановить им независимое государство. Тогда Иудея не была независимым государством, она была под властью римлян. Они надеялись, что для этого он был уполномочен. Но он был уполномочен для другого. И мы сегодня как раз об этом и будем говорить. Для чего он был послан, как он был уполномочен. Роль помазанника очень многие люди выступают. Но они были помазаны, каждый на свое дело. Например, все цари Израиля были помазанниками. И иудейские цари, они обладали полномочиями. Правда? Не так давно, вот если вы молодежь историю изучали, когда-то слышали, что... Был когда-то Советский Союз. А до Советского Союза был царь. Он был помазанником. Последний царь российский был Николай II. Представляете себе? И что вот было свойственно помазаннику? Он обладал властью, определенной властью на земле. У него была армия. Например, казаки. Они были призваны на служение царю. До сих пор. Я вот разговаривал с потомком казаков, ныне здравствующим. Он говорит, каждый казак знал, царь – помазанник. Помазанник, и ты должен встать на его защиту. И они были преданы этому. Им разрешали пахать землю, им разрешали выращивать урожай, иметь скот, хорошо жить, лучше, чем крестьяне. Но каждый казак должен был иметь лошадь, ружье, одежду, для того, чтобы, когда его позовет царь, помазанник. Он должен прийти, явиться в определенное время и, не щадя своей жизни, должен его защищать. Представляете себе, какая была власть у царя? И поколение за поколением люди жили. Поэтому, когда советская власть пришла, которая свергла царя, она искоренила казачество до основания, чтобы никто не вспоминал, что они когда-то должны какому-то помазаннику служить. Церковь, которая благословляла его, православная церковь, она подверглась исключительно сильным гонениям. Почему? Потому что они верили, что царь помазанник, и революция свергла помазанника, и в принципе никогда не могла примириться с революцией. Понимаете? Поэтому она подверглась колоссальным гонениям, уничтожению физическому. Итак, власть, которая пришла после революции, она постаралась, чтобы искоренить из памяти все это сознание, все понимание, что на самом деле власть устанавливалась Богом, благословлялась Богом. И что-то было связано с Богом. Стали учить, что Бога нет. Поэтому многие люди пришли. Сейчас до сих пор это как бы ослепление, оно до сих пор еще на этой земле у людей присутствует. Раньше, до революции, людям не надо было доказывать, что Бог есть. Ты мог его слушаться или не слушаться, но не надо было никому доказывать, что он есть. Все это знали. Рождался человек, его записывали в церкви, выдавали ему сразу же крещение и выдавали в церковном приходе свидетельство о рождении. Другого не было. Если люди собирались жениться, они все это делали в церкви. А потом 70 лет было время тьмы, которые очень много родились. Если сейчас молодежь присутствует здесь, и вот она может унаследовала просто такой атеистический или как бы взгляд неверующего человека от родителей, потому что родители в школе были воспитаны. Я помню, моя дочь, у нее в детском саду висела такая вот памятка, как воспитывать любовь к вождю, то есть Владимиру Ильичу Ленину. Там было краткое руководство, как нужно детей учить любви к вождю, а не Богу. Хотя Бог, он основатель всего, он податель всего. Раньше было так, а во времена вот этого вот темного мракобесия советской власти, которая искоренила память о Боге, было так. Итак, сейчас вы, наверное, поняли уже о том, что Иисус был помазанник. Я хочу с вами прочитать одну интересную вещь, чтобы вы кое-что увидели, что действительно он был помазанником, и у него были атрибуты или то, что сопутствовало его власти при самом его рождении. Мы с вами откроем Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той стране», вы много раз, наверное, слышали эти слова, да? «В той стране были на поле пастухи». Они не праздновали Рождество, они ничего про него не знали. Это был обычный рабочий день, и как в ночное они вывели своих овец, и они там паслись, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь». «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Христос, Господин, помазанник, Он уполномочен. «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Непонятно, как это так? Вот это знак. «Вам родился помазанник». Где он должен родиться? Я бы сказал, что-то у ангела перепуталось в голове. Если бы я был пастухом, я со своим умом аналитическим, я бы ему сказал: «Я не понял, ты что-то перепутал». Если он помазанник, он должен родиться где? В царском дворце, но там, где сосредоточена власть на земле. Это, наоборот, знак того, что он не помазанник. Если он родился где-то, не ясли, вы когда-нибудь были? Кто воспитывался в яслях? В детских яслях кто-нибудь воспитывался? Вот, воспитывался. Может быть, это ясли правительственные? Какие-нибудь правительственные ясли? Например, горосполкома или чего там, как он у них назывался? Парткома или чего-то. Но что-то непонятно. Но на самом деле ясли – это кормушка для скота. Это такая специальная подставочка, куда кладется сено, чтобы удобно было жевать осликам, чтобы они ногами не топтали свой собственный корм. Вот и все. Но самое главное, то, что я вам хотел сейчас прочитать. 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Внезапно, вдруг, на небе или где они там были, появились множество ангелов. Я много раз это, я уже не первый год праздную Рождество, я надеюсь, вы мне поверите, глядя на мой цвет волос. И вот, я столько уже видел всяких фильмов и так далее, как являлось это ангельское пение. Они такие все красивые, чистые, одетые в такую одежду красивую, белую, всю прозрачную, или да, ну, в общем, чудо. И все такие беззащитные, ну, ангелы. И белые крылья такие, ну, дотронешься до него, уже испачкаешь его. Ну, и все они так поют высокими голосами. Даже баса, по-моему, там ни одного нету. Все таким, ну, как будто девчонок всех собрали, одели и все песни поют. И потом они спели песенку, это хор воскресной школы там на небесах. Они пришли, спели песню и удалились. Но я хочу, чтобы вы увидели здесь. Это называется, это сообщество ангелов называется небесным воинством. И это, скорее всего, должно быть, как хор советской армии имени Александрова. Это должны были быть мужественные воины, которые поют низкими голосами таким образом, что кровь стынет в жилах. Это воинство, это не девчонки, которые пришли попеть, а это было воинство, и вот откуда оно взялось. Дело в том, что каждому помазаннику, как я недаром рассказал про царя, ему положены были казаки, регулярная армия, артиллерия и прочее, прочее, прочее. Каждому помазаннику положена армия, и с рождением Иисуса Христа эта армия была доставлена на землю. Они никогда не отступали от него. Но вот что удивительно. Почему эта армия не обеспечила место рождения для Иисуса Христа подостойнее? Ну неужели им трудно было прийти, который там, вот хозяину гостиницы, Приходит Иосиф с Марией. Вы знаете, да, они стучались в гостиницу. У вас место есть? Нет. Ах, нет, тут ангел приходит такой, крутой. За шиворот раз, всех гостей расчистил, комнату, все, пожалуйста. Да? Или нет? Или нет гостиницы? Да что такое? Трое из ларца, одинаково с лица. Выскочили, раз, построили хоромы, тогда доставили самую лучшую мебель, канализацию, золотой унитаз. Все поставили, все чисто. Какие проблемы? Это же ангелы. Но почему они этого не делают? Непонятно. Непонятно. Или, например, когда Иисус пошел поститься 40 дней. Вот он постится 40 дней. Они ему не несут ничего. Они его не закрывают ничего. Он под палящим солнцем находится 40 дней. В конце сказано, когда уже взалкал, явился к нему дьявол. Они его не прогоняют. Дьявол его искушает. Они его не гонят. Они стоят и смотрят вдалеке. И только когда уже кончился пост, и когда Иисус сам решил, что уже он закончился, тогда написано, ангелы служили ему. Или, например, в Гефсиманском саду, когда Иисус находится вот на коленях, молится своему отцу, потому что он, ему предстоит телу его пройти страшнейшее испытание, его должны вознести на крест, распять, убить. Он молится, и кровь течет по его лицу. Представляете себе? И только тогда, когда он закончил эту молитву, когда он сделал свой выбор, тогда ангелы служили ему. А почему раньше они не служили? Почему они не встали на пути у врагов, которые шли распять Иисуса Христа? Почему? Мне все это очень интересно. Я вот думаю об этом несколько дней, как бы готовлюсь к этой проповеди, и я для себя открыл. Дело в том, что мы вообще думаем об Иисусе Христе, как евреи думали, что Он придет освободить их от римского владычества, мы тоже думаем по-человечески. Даже мы, вот здесь, вот в нашей церкви, сегодня большинство людей думает о Нем по-человечески. Мы думаем, что Ему нужно наше пение, что Ему нужна наша белая рубашка, что Ему нужны там золотые какие-то блестяшки или еще чего-то. А зачем ему это? Зачем? Там не было ни одной блестяшки в этом хлеву, где он родился. Ничего. Совершенно ничего. Никаких украшений. Просто они весь день шли, Иосиф и Мария, ехали на ослике, и вез он свою жену. Вот она теперь рожает. Даже нечем. Представляете себе? Так почему это? Я думаю, что этим самым Бог хотел показать нам очень важную вещь. Ведь мы же люди считаем, что мы выше животных. Почему Бог не выбрал чей-то дом, чтобы там родился Спаситель? Почему Он выбрал хлев? Ну, с животными же, животные же нечистые. Но дело в том, что это творение Божье. И если это мы сравниваем себя с животными, встаем на высоту и смотрим на них, как на братьев наших меньших, и говорим, они нечистые, они вонючие, они грязные, они за собой не убирают. Но Бог-то смотрит со своей высоты на всех нас. И что я, что осел, большой разницы нет. Нет! С высоты Божией все это сотворено. Вот, например, я колю орешек, оттуда вылетает красный червяк из орешка. Жена говорит, фу, фу, фу. Что значит фу? Он там живет. Это его дом, ты сломала его дом. Он там живет, красный, глазастый. Что теперь будет с ним? Вы даже не задумываетесь об этом. Это человеческое вот превозношение над всем творением. Понимаете? Вы едите корову, которая за что? Но она дана человеку в пищу, я согласен, Богом дана. Но с точки зрения Бога все творение, понимаете, да? Одинаково чисто или одинаково нечисто. Какая разница между человеком и скотом? Большое? С точки зрения высоты, это с твоей точки зрения, а с высоты. Это только начало того, что я хотел сказать. Смотрите, как мы далеки от стандартов Божьих. Бог пришел, чтобы показать, разницы нет, в каком хлеву или в доме. Это дом, где вот, ну, кто там, ослик или там, кто там жил, ну, овечка. Это их дом, это творение точно такое же, как и человеческое. Вы поняли, да, эту мысль? Не поняли? Может быть, это что-то новое для вас сегодня. Но я очень рад, что это новое. И я очень рад этому. Итак, мы смотрим со стандартов нашей красоты, смотрим на животное и говорим, оно некрасиво, оно безобразно. Но посмотрите, как это на самом деле несправедливо. Со стандартов нашей красоты это только молодой человек может быть красивым. Вот, например, Кирюша. Мы смотрим на его изображение и говорим, какой красивый мальчик. Но если вы посмотрите на мое изображение, никто не скажет, какой красивый дедушка. Хотя красивым я когда-то был. Но сейчас... Ну подождите. Нет, подождите, ведь это тот же я. Понимаете, да, или нет? То есть вы смотрите со стандартов красоты, которые общеприняты человеком. Вот такое миленькое создание. Но это миленькое создание через 40 лет будет дедушкой, и вы будете смотреть на него уже не с таким же восторгом и не с таким же энтузиазмом. Ну, так будете смотреть с сожалением. Уже старый, уже кости скрипят. И возникает к человеку отвращение, чем он старее. Да или нет? Отвращение. Ребенка легко погладить, а когда старик придет, вы к нему прикоснетесь уже с таким, ну, как бы, ну, некоторые мужественно, да, имеют силу ухаживать за своими пожилыми родителями, да, есть мужество, есть постоянство ухаживать, а некоторые не имеют этого мужества. И с отвращением относятся к человеку, так же, как к животным. Это человеческий взгляд, а Божий взгляд не такой. Потому что он любит и этого человека, и когда он был ребенком, и когда он стал взрослым, и когда он стал старым, Бог одинаково его любит. Вот в чем дело. Вот я еще раз говорю, что человек привык смотреть на все свысока. Свысока, с высоты своей молодости. О, я еще молодой, это старик. Я очень благодарен, что мы живем в такой стране, где есть почитание стариков. Я вот помню, я отца повел, чтобы его постричь, и девочка одна молодая, она все отложила и с ним возилась, наверное, час или полтора, узбечка. И все спрашивала, вам нравится? Вам нравится? И все говорила, это честь для меня, это пожилой человек, она его стригла. Представляете себе? Я был просто поражен. Это здорово, но я вам могу сказать, это божественный взгляд. Это правильный взгляд. Но я вам скажу еще больше. Мы смотрим на людей, которые не такие, как мы, с отвращением. И нужно иметь мужество, чтобы увидеть в них людей, таких же, как мы. Вот, например, Наталья Викентьевна. Можно, Наталья Викентьевна, вы встаньте, пожалуйста? Я хочу сказать, это чудесный человек, она работает в интернате, где все дети необыкновенные. Все дети необыкновенные. И она мама двух необыкновенных детей. И когда вы приходите туда, то просто сердце первый раз останавливается. Когда ты смотришь на то, как выглядят дети не такие, как мы. У кого-то недоразвитая рука, у кого-то неправильно растут ножки, не выросли, коротенькие. У кого-то выражение лица непонятно, что отображает. Ну, далека от стандартов наших. Хотя это дети, но вы не можете сказать, что они красивые по человеческим стандартам. По человеческим стандартам. Помните, в самом начале я говорил, по человеческим стандартам, ну, как же, мы лучше, чем ослы. И по человеческим стандартам мы смотрим на людей, которым не так повезло в жизни, как вам и нам. С отвращением. С каким-то внутренним ощущением несогласия или чего-то, с чем-то, даже не знаю, как сказать. Может быть, отвращение это и есть. То есть то, что нас отвращает от этих людей. А, жалко. Дискомфортно, вам дискомфортно. Но с точки зрения Иисуса Христа, который пришел в хлев, чтобы показать вам, я еще раз в этом вас уверяю, что для него нету разницы, в чем доме быть. В моем или в доме овцы. Потому что это все его творение. И эти дети, которые родились такими, они для него прекрасны. Точно так же, как и ваши любимые дети. С любой картинки, с любого модного журнала. Эти дети для него точно так же прекрасны. Понимаете? И еще одну я вещь вам скажу. Как только вы начинайте с ними больше общаться. Когда вы вместе с ними начинаете что-то делать, когда вы начинаете им служить и помогать, этим деткам, то вы видите, как они прекрасны. Просто наше вот этот вот барьер, который есть, или какое-то сознание наше, которое я сейчас призываю сломать и забыть его навсегда, ваше предубеждение, оно мешает вам увидеть, как оно прекрасно, это создание. А Бог смотрит и видит, что это прекрасное создание, прекрасное. Потому что Бог смотрит не так, как люди смотрят. Он смотрит на человеческое сердце. Он слышит дыхание. Он слышит, знает каждую слезу. И каждая для него является драгоценностью. Вот кто такой Иисус Христос. Вот где вы находитесь. Это церковь, которая служит всем людям без исключения, без превозношения. Вот какой Иисус Христос, вот зачем Он пришел. Вот почему Он родился именно там, в этом хлеву. Вот почему Он привел туда Иосифа и Марию. Вот почему, потому что вы должны взглянуть на этот мир, что все является Божьим творением, и ни над чем вы не имеете права превозноситься. Иисус был помазанником, у Него была целая армия, и Он мог бы эту армию пустить на то, чтобы освободить один народ и сделать им главенствующим во всей земле и так далее, и так далее. Но вот как написано о нем. Чем он был занят все годы своего служения на земле? Он ходил, благотворя. Что такое благотворя? Он делал доброе. Как он использовал? Я только вот представляете себе, вокруг него идут люди разные, больные, увечные, тащат своих больных за собой. Вот вечер приходит, им нечего есть. Идти куда? Далеко. 2,5 дня пути, они с голоду помрут, если они... И ученики говорят, отпусти их, уже все. Давай забудем про них. Все, мы их уже покормили, они уже ходили, все исцелились, отпусти их. Он говорит, жалко мне, они ослабеют дороги. Дайте кушать им. Они говорят, мы? Что у нас ничего нет? Но они забывают, с кем они имеют дело. Потому что Иисус Христос, Христос, помазанник, у него есть армия. Он берет эту рыбку, раз, сломает, раздает в это время ангелы. Представляете себе? Они вот так вот кружатся над ним, кружатся и доставляют ему в руки столько еды. Он только успевает раздавать. Это армия, которая помогает ему, служит ему, чтобы он исполнил свое помазание. Можете себе представить, что вы такие? Можете представить, что вы собираетесь накормить кого-то? Какие у вас основания? Основания такие. Иисус, Он был распят, Он воскрес, Он вознесся, но помазание Его пребывает на церкви сегодня. Он глава, а мы Его члены, мы Его руки. Представьте себе в руках то, что вы должны раздать миру. Этим больным, увечным, нуждающимся на этой земле людям. Представьте себе, что в руки ваши ангелы подают все, что необходимо. Вы скажете, у меня нет. Я скажу аминь, у тебя нет. У Христа в хлеву ничего не было, ничего. Но как только он встал на служение, у него было все и всегда. Он никогда ни в чем не нуждался. Ни в крови, ни в ночлеге, ни в еде. И он ходил благотворя. И это призваны мы делать. Он был помазан на это Богом. Люди думали, что он помазан, чтобы кого-то сделать привилегии в жизни. Нет! Единственная привилегия, которая у него была, это служить другим. Вы думаете, что у нас есть какая-то привилегия? Никакой! Никакой! У нас есть одна привилегия – служить другим. Благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Я смотрю действительно на людей, которые нуждаются в помощи. Я вам рассказывал о том, вот хотя бы это первый раз эта мысль мне пришла, когда мы смотрели спектакль театра «Лик». И я думал, этих просто людей, инвалидов, дьявол связал, он искалечил их. Это мы должны идти и исцелять их, как мы можем. То, что в наших силах, мы можем делать это каждый день. И в этом должно быть смысл нашей жизни, нашего хождения на этой земле. Не отделяя себя ни от кого, не ставя себя ни над кем, а наоборот, идя ко всем и служа им. Вот какой был Иисус. Вот такого Иисуса мы сегодня празднуем. Никаких блестяшек, никаких специальных дворцов или каких-то сооружений. Ничего этого не надо. Идите в простоте, там, где люди, и помогайте им. Стремитесь быть спасителями во имя Иисуса, во имя Бога, который пришел и сегодня родился на этой земле. Я хочу вместе с вами сегодня помолиться. Молитва – это такое дело, когда мы обращаемся к Богу. Когда мы обращаемся к Богу, ну зачем? Чаще всего люди обращаются к Богу для того, чтобы что-то получить для себя. Я хочу сегодня помолиться Богу, чтобы что-то получить для себя. Я хочу получить для себя 100% убежденность, что я прав в том, что мы обязаны служить ближним. Чтобы мы были в этом уверены, и не только я, но каждый присутствующий здесь почувствовал нашу обязанность быть как он. Идти по этой земле, делать то, что он делал на этой земле. Не угождать себе, но служить людям. Чтобы люди видели в нас Христа, а не христианство. Чтобы люди видели в нас его мощь и силу его помазания. Чтобы люди ощущали его богатство и силу. И это все нам возможно и доступно сегодня. Хотите со мной помолиться так? Если вы скажете, старое слово есть такое. Аминь. Старое. Оно означает, пусть так и будет. Да будет так. Если вы скажете аминь, вы должны быть готовы к тому, что Бог однажды скажет, сынок, ты говорил, ты молился. Я пришел тебя попросить о чем-то. Видишь этого человека? Ой, ну он же старый. Помоги ему сегодня. Видишь этого человека? Ой, ну он же больной. От него плохо пахнет. Я хочу помочь ему сегодня. Пусть это будет сегодня призывом от Бога. Вызовом от Бога. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир. Сегодня мы пришли, чтобы почтить Тебя здесь, на этом месте. Лично я пришел для того, чтобы сказать, я признаю, что я Твой последователь на этой земле. Я не просто вошел в число христиан, чтобы приобрести какую-то привилегию. Я стал Твоим служителем на этой земле. Я пришел для того, чтобы исполнить то, для чего Ты призвал меня. Я хочу быть до конца верным этому призванию. Я хочу быть как ты. Я хочу, чтобы твое помазание помогло мне до конца выполнить то, для чего я предназначен на этой земле. Я хочу, чтобы ты через мои руки, через меня помог сделать облегчение многим людям. И пусть так и будет. И я хочу сегодня, чтобы каждый сказал про себя эти слова. Господи, возьми меня. Господи, используй меня. Используй меня до конца, как хочешь ты. Помоги нам, Господь, быть похожими на тебя, чтобы люди видели в этом мире через нас твой светлый облик, твою жизнь, твои дела, твое помазание. И благодарили Бога. Аминь.